Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. В гостях у нас Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук. Дальше много-много букв. Можно я не буду их сейчас
произносить? Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.
Спасибо большое.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, самый общий вопрос, который у нас задают, естественно, радиослушатели. Может ли Россия выйти из кризиса без пересмотра действующей Конституции? Вам хватит 40 приблизительно минут на то, чтобы ответить на этот вопрос? Или сразу перейдем к другим?
Как системно мыслят радиослушатели. Прямо вот сразу пересмотр действующей Конституции им требуется для выхода из кризиса. Вы знаете, смотря что называть кризисом и что считать выходом из него, понимаете, в чем проблема? У каждого свой кризис и у каждого свои понятия о том, что именно является из него выходом.
А если рассматривать кризис именно властный? Потому что многие намекают, что, в общем-то, проблема только в нем.
Действительно, несмотря на то, что нам упорно говорят, что вся причина наших несчастий – это внешние факторы, пресловутая волатильность, да, снижение цен на нефть, происки врагов, санкции и так далее, в общем, на самом деле нетрудно догадаться, что внешние факторы являются значимыми и способны разбалансировать только ту систему, которая слаба сама по себе. А пресловутые низкие цены на нефть, которые вот вроде как корень всех наших несчастий, вообще-то говоря, если вот так смотреть, вне нашей искаженной системы координат, вообще-то это хорошо. Низкие цены на нефть предполагают, например, низкие цены на бензин. А цена на бензин заложена в любом товаре и в любой услуге. Соответственно, если вдруг нефть подешевеет, то ее можно будет купить больше, и бензин станет дешевле. И таким образом граждане смогут купить больше товаров и услуг на имеющиеся у них деньги, и будет им хорошо. А это с точки зрения, так сказать, внутренней корысти. С точки зрения более глобальной, низкие цены на нефть тоже хороши, потому что они оздоравливают мировую экономику, не давая неконкурентных преимуществ ресурсным государствам, которые часто являются недемократическими, агрессивными и вообще разбалансируют всяческую мировую геополитику в свою пользу, потому что они сидят на тех ресурсах, которые всем нужны и дорого стоят. Слишком высокая доля сырьевых доходов в бюджете каждого конкретного государства, в общем, ему вредит. Хотя ресурсное проклятие, как таковое, это такая довольно дебатируемая научная концепция, но, в общем, достаточно понятно, что если у вас основные доходы извлекаются сравнительно небольшим человеческим трудом, то люди в такой системе будут стоить дешевле, чем нежели ресурсы, да, природные ресурсы. Это не очень здоровое, не очень хорошее положение. Поэтому, в принципе, если бы экономика наша была более диверсифицирована, и бюджет наш чуть более здоровым образом был построен, то эти низкие цены на нефть совершенно никакой катастрофой для нас не явились бы. Они и сейчас не явятся для нас катастрофой, хотя мы все с вами станем беднее, и, в общем, наша система как политическая, так и экономическая будет вынуждена приспосабливаться, адаптироваться к этим новым условиям, что она, в общем, более-менее делает. Весь прошедший год этим была занята, и следующий год будет занята тем же. Что касается Конституции, нужно ли нам ее пересматривать или нет, в условиях, когда по Владимиру Ильичу Ленину верхи все менее и менее могут управлять по-старому, а низы как-то перестают постепенно хотеть жить по-старому. Действительно, в нашей Конституции есть некоторое неравновесие ветвей власти. Часто называют нашу республику суперпрезидентской. Я бы сказала, что по, собственно, конституционным параметрам она не суперпрезидентская, но она действительно президентская. То, что можно назвать недостатком, если мы вообще стремимся к балансировке, к равновесию вот этих вот ветвей власти и их полномочий, а это, в принципе, хорошо. Почему это хорошо? Потому что не происходит чрезмерного усиления одной ветви, она не подминает под себя а все другие. Сохраняется некое конкурентное поле в политике, а это полезно. Потому что в условиях отсутствия этого конкурентного поля количество неразумных, непродуманных и с непредсказуемыми последствиями решений склонно возрастать. Если никто с тобой не конкурирует, если тебе никто не возражает, то ты постепенно вот в этой вот специфической изоляции будешь терять контакт с реальностью, и даже если ты обладал какими-то выдающимися профессиональными качествами, то, опять же, в отсутствии конкуренции они у тебя начнут исчезать. Это касается не только высших руководителей, это вообще всех касается. Для того, чтобы совершенствоваться или хотя бы поддерживать свой профессиональный уровень, мы нуждаемся в конкуренции, в свободном общении, в общении с коллегами, в общении с аудиторией, которая, в общем, тебе даст понять, что ты, там, не знаю, несешь ерунду, рисуешь плохо, поешь немотивно и так далее. Это называется контакт с реальностью или конкурентная среда. А как нам можно было бы несколько выправить в этом смысле нашу Конституцию, которая, в общем, лучше, чем, может быть, мы заслуживаем на нынешнем этапе, и вообще лучше, чем они обычно полагают. На нее сверху наросло много всякого наносного, скажем так, было нанесено за последние годы в нашем законодательном поле. Я это знаю, это я отслеживаю. Много было принято такого, чего лучше бы не принимать, и что придется в будущем так или иначе отменять или реформировать. А в самом конституционном нашем устройстве, чтобы уж наконец завершить, собственно говоря, эту мысль, что хорошо бы нам было подправить? У нас нет никакой связи между результатами выборов и составом исполнительной власти.
Так.
У нас с вами избирается парламент, только одна его палата. Верхняя формируется, нижняя избирается. И у нас избирается президент на прямых всенародных выборах. А у нас нет связи между составом парламента и составом правительства. Угу. То есть совсем никакой. У нас правительство формируется президентом, премьер-министр назначается президентом, Дума может только трижды его отвергнуть и или быть распущена, или, значит, кандидатура будет заменена. Это, конечно, не инструмент парламентского контроля. Было бы нам хорошо поиметь вот эту вот все-таки корреляцию между тем, как люди проголосовали на парламентских выборах, и кто сидит в правительстве, и какую политику, соответственно, проводит. В нынешних условиях это предложение не выглядит каким-то особенно таким соблазнительным и либеральным, потому что на практике это будет обозначать, что вот те прекрасные люди, которые сидят в Думе и которые нам за заканчивающийся созыв понапринимали столько всего хорошего, они еще и будут и в правительство кого-то делегировать. Да? Зачем же нам это нужно? Но на самом деле даже это, даже при том составе Думы, который мы имеем сейчас, даже это уже усилит у нас одну из ветвей власти за счет другой и заставит, скажем так, их больше считаться друг с другом.
То есть президент часть своих полномочий отдаст тем самым парламенту?
Часть своих полномочий по формированию правительства, да, он отдает парламенту. Ряд других полномочий можно было бы нам парламенту отдать. Например, парламент фактически лишен участия в бюджетном процессе. Вот в течение прошедшего года и, на самом деле, 2014 года очень сильно Дума была занята тем, чтобы как-то вернуть часть этих полномочий себе. Я сейчас не буду входить в подробности этих битв, тем более, что, спойлер, сразу перейдем к финалу, то основное, чего удалось им добиться против воли правительства, именно создание постоянно действующей бюджетной комиссии с участием депутатов, которая должна была бы рассматривать изменения в бюджете в, так сказать, в межсессионный период. Это вот была большая победа. Правительство было против, Дума это дело продавила, но правительству пришло в Совет Федерации, и Совет Федерации отклонил эту поправку в бюджетный кодекс в самый последний день весенней сессии вот этого 2015 года. Это, в общем, такой довольно редкий случай в нашей парламентской практике. Совет Федерации почти ничего не отклоняет за весь шестой созыв, по-моему, 20 было случаев за весь созыв, не за сессию, то есть начиная с, соответственно, там, начала 2012 года, когда Совет Федерации что-то такое у нас отклонял. Кстати говоря, президент у нас вообще не пользуется своим правом вето, хотя оно у него есть. За все время созыва один федеральный закон был не подписан президентом и возвращен в Государственную Думу. Это при том, что каждую сессию у нас принимается новых законов где-то вокруг 400. Такая цифра.
Я прошу прощения, у нас здесь будет небольшой перерыв. И перед ним я хотела бы забросить удочку на следующую часть нашей беседы. Можно ли говорить о том, что президент, в принципе, да, в общем, все равно, чем занимается Дума, если он настолько мало интересуется принятыми ею законами. Подписывает все не глядя.
Ну, я не согласна с вашей формулировкой совершенно.
Ну, тогда мы об этом поговорим в следующей части.
Хорошо, давайте.
В студии со своим особым мнением политолог Екатерина Шульман. Не забывайте присылать свои вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. Мы вернемся после небольшого перерыва.
Расслабься и послушай.
Реклама. Сколько вы тратите на Новый год? 3000 на подарок, который любимая положит на полку? 2000 на ненужную ребенку игрушку? А что подарят вам? Еще один свитер и носки за 5000. Этой зимой все будут довольны. Станьте абонентом НТВ Плюс всего за 89 рублей в месяц и получите подарки для всей семьи, подключив пакеты Суперспорт, кинопакет и детский. Бесплатно на всю зиму. Тратьте деньги разумно и приятно. Подробности на www.ntvplus.ru. 18+.
Рекламу на Эхе. Попробуйте. Вам понравится.
Развитие российских туристических маршрутов. Такова тема программы «Культурный шок» в эту субботу после 13 часов. В нашей студии телеведущая Фёкла Толстая и исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. «Культурный шок» в субботу после 13 часов.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту субботу в программе «Персонально ваш» главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Ведущий Сергей Бунтман. «Персонально ваш» в субботу после 14 часов. Тема субботней программы чувствительна. Благотворительность вместо подарков. Гости передачи. Директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистякова и руководитель проекта «Добро.mail.ru» Александра Бабкина. Эфир ведут Светлана Сорокина и Ирина Воробьева. Чувствительно в субботу после 17 часов. Внимание! В воскресенье после 19.
Ганопольская. Итоги недели без Евгения Киселева.
Ганопольский «Эхо Москвы». Давно он доел всем.
Да, это воскресная программа, в которой вместе с коллегами мы подведем итоги недели.
О, заговорил Ганопольский, подлец ты!
Это итоги без Киселева, но он будет. Будет герой недели и диска недели. Будет главное незамеченное событие. Будет цитирован какой-то фейсбучный хомячок.
Два лжеца и подлеца. Ганопольский и Нарышкин.
И два замечательных человека. Евгений Киселев и Алексей Соломин.
Весь коллектив замечательный.
Воскресенье в 19.00 на «Эхе Москвы».
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки «Аса». С вами Анатолий Агамиров. Рад приветствовать вас. Прелестной музыки Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
«Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях политолог Екатерина Шульман, которая не согласна со мной, что президенту безразлично, чем занимается вверенная ему дума. И какие законы она там производит, и кто кого сборит, и как она там добивается каких-то прерогатив для себя, или, может быть, даже изменения своих полномочий.
Ну, вы знаете, безразличие – это такая эмоциональная категория. Тут трудно судить, насколько ему это безразлично или насколько он в это эмоционально вовлечен. Но, действительно, президент у нас не отклоняет принятых законов. А судя по тем немногим публичным высказываниям, которые он на эту тему делал, у меня есть ощущение, что он считает, что это действительно вот дело парламента. Если они приняли, то он как бы не имеет права им возражать. То есть вот раз, так сказать, консенсусно проголосовали обе палаты, то его функция некая такая техническая – просто подписать. А в этом есть некоторый элемент несправедливости, вот какой. У нас на Государственную Думу возложена вся политическая ответственность за те законы, которые принимаются. При том, что Дума сама по себе никакой закон принять не может. Она в трех чтениях одобряет законопроекты, отправляет их в Верхнюю Палату, и далее они идут на подпись президенту. То есть законотворческий процесс, он длинный, и в нем довольно много вот этих вот колечек, да, в этом механизме. Но публичную ответственность несет только Дума. Поэтому всегда говорят, вот там и пишут в заголовках. Депутаты запретили россиянам там, что есть чеснок, есть печень, выглядывать, да, в окно, да, носить трусы с кружевами и так далее. Потом выясняется, во-первых, что ничего подобного, что ее не запрещали, вот, и не дома, и не трусы, и не с кружевами, но тем не менее. А даже в тех случаях, когда таки действительно приняли какой-то закон запретительный, а их, надо сказать, понапринимали достаточно в течение этого созыва, то это ведь не Дума приняла-то. Дума – центральный элемент законотворческого механизма, но не единственный. Те, кто были дальше по цепочке, почему они-то не воспрепятствовали вот этому всему? А почему Совет Федерации так редко что-то отклоняет и никогда не отклоняет те законы, которые могут ухудшить качество жизни людей? Почему президент, в конце концов, не скажет, а вот тут вы приняли глупость какую-то, давайте, значит, я это подписывать не буду, и это уходит на согласительную комиссию, и дальше как-то там либо отклоняется окончательно, либо согласованный вариант вырабатывается. То есть это все не какая-то там гражданская война, да, это, в общем, нормальные конституционные механизмы. механизмы, которыми надо бы пользоваться, вместо того, чтобы иметь одну ветвь власти, которая, обладая очень небольшими полномочиями, при этом играет какую-то странную комическую роль. Вот, значит, взбесившийся принтер взбесился и понапринимал. Вот такой вот он сам по себе прям взбесился и сам по себе, значит, все это печатает. Понимаете, на, даже если эту метафору считать отражающей действительности, она ее не совсем отражает в Думе, много чего происходит, она не просто печатает, то все-таки хорошо бы спросить еще с того, кто на кнопочку нажимает, да, на этом самом принтере, а не только самого принтера. То есть тут есть какая-то несправедливость. Мне кажется, что если у парламента будет больше полномочий, то это не сделает депутатов более грамотными, нравственными, патриотичными и любящими Россию, но это заставит исполнительную власть больше с ними считаться, а, проще говоря, сложнее будет торговаться с ними. А это уже само по себе лучше. Это уже само по себе больше похоже на здоровый политический процесс, который, в общем, состоит из бесконечной торговли всех со всеми, из бесконечного поиска компромиссов, чем то, что имеется у нас сейчас. Сейчас у нас имеется очень изолированная, скажем так, от внешней жизни, от реальности система, которая разговаривает сама с собой, если спорит и достигает компромиссов, то тоже исключительно внутри себя, и которая не, что называется, не имеет обратной связи от избирателя и как-то уже позабыла о нем. Сейчас выборы приближаются. Да. А, собственно говоря, да, последняя предвыборная сессия закончилась, следующая сессия уже будет, так сказать, совсем выборная.
Совсем предвыборная.
Совсем предвыборная, да. Скажем так, последняя довыборная закончилась, следующая будет предвыборная, и там им придется вспомнить внезапно, что им скоро всем идти к тем избирателям, которым они сделали столько добра за прошедшие годы.
Причинили, я бы даже сказала.
Да, посмотреть в их любящие глаза, вот, и как-то с ними все-таки пообщаться. Причем не просто пообщаться таким образом, как это было 4 года назад, а еще и в соответствии с изменившимся законом половина новой Думы будет избираться по спискам, половина по одномандатным округам. Что уже предполагает гораздо более интимное общение с избирателем, вот, чем нежели просто сидеть в списке.
Объясните, пожалуйста, для избирателя, которому все-таки хочется хоть как-то прилагать руку к этим увлекательным законотворческим процессам, объясните, пожалуйста, что для избирателя изменится в ближайшие, на ближайших выборах? Вот что прям так будет принципиально, и что мы будем наблюдать, и как, на что нам нужно не купиться, а на что, наоборот, следует повестись?
Избиратель ждет, с точки зрения прикладной, когда он придет на избирательный участок, два списка. В одном будут у него партии, в другом у него будут конкретные люди с именами и фамилиями. А это, собственно говоря, его кандидаты по одномандатному округу. У нас кандидатов могут выдвигать одномандатников зарегистрированные партии.
То есть все те же парламентские наши любимые?
Не только. Парламентские и зарегистрированные партии. А также могут быть самовыдвиженцы, но самовыдвиженцам необходимо собирать подписи. Значит, сбор подписи – это варварский, архаичный, устаревший ритуал, который надо давным-давно заменить избирательным залогом, но у нас на это не идут, потому что это хороший механизм для отсечения, так сказать, несистемных кандидатов. Собрать подписи практически невозможно. Если вы их собрали, то их признают недействительными. В общем, это такая достаточно отработанная схема. Зачем ее отрабатывали и в чем ее сакральный смысл, я, честно говоря, не очень понимаю. Было бы гораздо лучше для нашей общей безопасности и стабильности регистрировать, в общем, всех, кто приходит и кто подходит по законным параметрам в кандидаты, а дальше дать им уже соревноваться друг с другом на потеху избирателю. Никакой дестабилизации системы от этого не будет. Дестабилизация будет от череды скандалов, которые ровно происходят от того, что кого-то не зарегистрировали, что чьи-то подписи признали недействительными, на кого-то напали и побили, и все бесконечно судятся со всеми. Вот это вот дестабилизирует систему. Большое количество кандидатов совершенно ничего не дестабилизирует. Более того, оно позволяет, уж если рассуждать цинично, избирателю как-то выразить в мирной и не наносящей никому убытку форме, то недовольство, которое он испытывает и будет продолжать испытывать в течение 2016 года. И как раз к сентябрю-то оно у него и может уже принять какие-то такие формы, которым лучше бы выразиться в избирательной кабинке, а не где-нибудь в других местах.
Ну, есть же такая давняя идея, которую чуть ли не сам президент высказывал, что у нас иногда избиратели бог знает кого навыбирают, поэтому все-таки нужно немножко им помогать.
Понятно.
Бандиты, хулиганы.
Криминал рвется,
криминал
во власть.
Рвется, да. Во власть, да.
По-моему, в нашем националистическом спектре существует для этого прекрасный термин «народ Гитлер». Это, вот, знаете, вот идея того, что есть такой ужасный народ плохой, который весь им волю дает, так они прям каких-нибудь фашистов-то и понавыберут. Я предложила провести мысленный эксперимент. Вот представьте себе, что у нас происходит сейчас настоящая либерализация избирательного законодательства. регистрация заявительным порядком, да, значит, свобода регистрации партии, одномандатники, самовыдвиженцы разрешаются, избирательные блоки разрешаются, например, как это было. То есть вот каждый, кто желает, регистрируется. И равный, свободный, насколько это возможно, доступ к СМИ. И вот такие вот выборы у нас проходят. Кто во что горазд. Как вы думаете, какой будет результат? Неужели кто-то всерьез полагает, что действительно придет какая-то одна ныне неведомая фашистская партия, которая соберет все голоса? Я думаю, что реалистично глядя, расклад, который получится вот в такой свободно избранной думе, будет отличаться одним свойством. Он будет отличаться чрезвычайной пестротой. То есть пролезут буквально много-много разных, непохожих друг на друга, всяких таких партий. Достаточно много получит та партия, которая есть сейчас, Единая Россия, да, по привычке, по наличию региональных структур, по наличию своего ядерного избирателя, собственно говоря, чиновников и правоохранителей, которые будут там в значительной части за нее голосовать. Значит, сколько-то получат коммунисты, больше получат при свободной системе, конечно же, поэтому они, в общем, больше всего об этом и говорят. Либеральные партии, потому что они недопредставлены, они действительно недопредставлены, есть эти пресловутые от 15 до 20% городского населения, которые не репрезентированы. Ни в каком парламенте, никакого уровня. Они желают быть представленными. Если такая возможность у них появится, то они придут и проголосуют. Какая-то националистическая партия обязательно пройдет, и это, между нами говоря, тоже будет чрезвычайно здорово для нашей борьбы с экстремизмом и обеспечения нашей общей безопасности, потому что пусть они лучше сидят в Думе. Совсем крайние не пройдут, избиратель этого боится. Умеренные националистические лозунги совершенно никого не покалечат. И вот у нас будет Дума, в которой будет, типа, не знаю, 8 фракций и 10 депутатских групп. И вот они там будут, понимаешь, между собой увлекательную жизнь всякую вести.
Один маленький вопрос, да, перед перерывом. Вот такая идеальная вами нарисованная конструкция, она лучше будет отражать настроение граждан и защищать их права?
Она не идеальная. Это конструкция незрелой демократии. Но это необходимый этап, через который надо пройти, во-первых. А во-вторых, это лучше, чем то, что мы имеем сейчас, без сомнения.
И это политолог Екатерина Шульман. Мы встретимся с вами после небольшого перерыва.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». У нас в гостях политолог Екатерина Шульман, и мы продолжаем. Самый главный вопрос приходит из Свердловской области, по-моему. Нет. Даже может быть из Москвы. Владимир пишет, можете ли вы ответить конкретно, виден ли свет в конце туннеля или нет? Вас всегда, не то чтобы обвиняют, но всегда вас связывают с неким оптимизмом, несмотря на все ваши вот эти вот выкладки, которые говорят о том, что все устроено неправильно, и правильно можно устроить, но почему-то не устраивается, тем не менее, вы большой оптимист. Назовите нам, пожалуйста, поводы для оптимизма.
Хорошо. Несмотря на то, что свет в конце тоннеля тоже понятие субъективное, у каждого свой тоннель, не каждый этот свет понимает по-своему, тем не менее, приблизительно понятно, что люди хотят, собственно говоря, услышать в ответ на такой вопрос. Вы до перерыва меня спросили по поводу того, на что избирателям обращать внимание в будущей избирательной кампании, на что не вестись. Одна вещь, на которую я бы советовала не вестись. На разговоры о том, что выборы – это формальность, что результат их предрешен, что сколько надо, столько и нарисуют, и, соответственно, в них не надо участвовать. Вот на это я бы попросила, дорогие товарищи радиослушатели, буквально не вестись и в такого рода вещи не верить. Значит, из того, что выборы у нас действительно не совсем демократичные, не свободные и не очень честные, не следует, что в них не надо участвовать. Участвовать в них надо. И вот почему. Значит, во-первых, эти выборы будут проходить в довольно интересных условиях. Они у нас сейчас уже интересные, и с каждым месяцем они будут становиться все интереснее и интереснее. Значит, кроме того, что они проходят по новому закону, который я описала только что, и который сам по себе, в общем, усложняет управление выборами в той степени, в какой административная система привыкла ими управлять за прошедшие две выборных кампании. 225 плюс 225 – это труднее, чем просто списки. Одномандатники труднее контролируемы, чем списочники. И причем они не только труднее контролируемы на этапе выборов, потому что там все-таки надо выйти к народу и как-то там похлопать обладать лицом, и все-таки понравится избирателю хотя бы в минимальной степени, какой бы ни был административный ресурс у тебя в поддержку, все-таки нужно хоть что-то людям показать. А одномандатники сложнее в управлении потом, когда они уже пришли в Думу. Значит, у нас сейчас тот сценарий, который, насколько я понимаю, имеется в головах нашего политического менеджмента, состоит в том, что, да, вот мы понимаем, что у «Единой России» может быть не такие хорошие рейтинги, кризис, люди недовольны, значит, президентом они как-то не хотят быть недовольны, поэтому они недовольны правящей партией и правительством. Поэтому, понимая это, давайте мы доберем те мандаты, которых нам может не доставать по списку за счет одномандатников, которые пойдут не в качестве единороссов, а в качестве независимых, там, под эгидой ОНФ, каким-то вот таким вот образом, а потом в Думе они раз и все, значит, скинут маски и сделаются опять единороссами и сольются вот это самое замечательное большинство, как шарики ртути. Это хороший план, но он хорош в той ситуации, когда администрация действительно в состоянии контролировать все то, что происходит в политической системе, и в состоянии она это контролировать прежде всего за счет имеющихся у нее ресурсов. Если эти ресурсы, не то чтобы истощаются, но, скажем так, уменьшаются, а вот эта вся контролируемость, она тоже разлетается как дым. А те люди, которые окажутся в Думе по итогам выборов сентября 2016 года, будут вести себя так, как им подскажет их собственный интерес и ситуация, которая к тому моменту сложится. А то, что они до этого там кому-то обещали, они могут неожиданно позабыть. Кроме того, есть такой момент. Списочник, человек управляемый и подневольный. На него очень легко надавить и сказать ему, а вот если ты там не то сделаешь, задавай мандат. Потому что если он сдает мандат, то просто приходит следующий за ним. А что мы сделаем с этим мандатником? Вы ему скажете, а ну сдавай мандат, паразит. Он скажет, хорошо, я-то сдам. А дальше что будет? Дальше вам надо будет идти в тот же самый избирательный округ и проводить там довыборы. Не просто в рамках общей избирательной кампании, а еще и вот такую вот отдельную избирательную кампанию, на которую слетится все журналисты и все оппозиционеры, и все наблюдатели, как вороны, значит, прибегут и прилетят. И скажут, ну вот смотрите, выборы-то у нас тут, вот давайте-ка сейчас мы все туда съедемся. И вам придется заново всю вот эту вот машинку заводить. Это дорого и опасно. Поэтому с одномандатниками будут торговаться. Будут их как-то покупать, будут пытаться их как-то там, как это называется, научным языком, кооптировать в политическую систему, они будут дороже обходиться. А вот один из радиослушателей, вы мне цитировали, спрашивал про венесуэльский сценарий. Да? Угу. Про венесуэльский сценарий я рассказывала, по-моему, в прошлый раз, когда здесь была. Это вот такие опрокидывающие выборы, когда в результате уж совсем ужасной экономической ситуации, не дай бог нам такого, длилось это много лет, наконец оппозиция сумела прийти к, ну не прийти к власти, но, скажем так, победить с действительно таким очень опрокидывающим результатом по всей стране на парламентских выборах. Когда рассказываешь про этот сценарий, обычно в ответ слышишь, ну, значит, в Венесуэле, то, что называется на языке политологии электоральная диктатура, то есть там действительно более свободные выборы, чем у нас, поскольку там специфический левый популизм, лозунг «Голос каждого венесуэльца священен», вот, популистская такая социалистическая политика, и, соответственно, выборы действительно не так формализованы, как у нас. Поэтому вот у нас венесуэльский сценарий, значит, невозможен. Ну, например, был в Тунисе свой тунисский сценарий, в результате которого вот этот вот тунисский квартет, четыре крупнейшие общественные организации, которые участвовали, да, получили Нобелевскую премию мира, совершенно верно. Значит, тунисский сценарий тоже, значит, чем он хорош? Тем, что это единственная страна, в которой случилась арабская весна. Там она и началась, но там она привела к мирному конституционному процессу, не привела ни к диктатуре, ни к гражданской войне. А крупнейшая из этих четырех общественных организаций, получивших Нобелевскую премию, это местный профсоюз, который там даже устраивал всеобщую стачку. Вот там такая мощная организация имеется, профсоюзная. Когда рассказываешь про это, то говорят, ну, у нас же нет профсоюзов-то независимых, да? А у нас вообще профсоюзное движение, опять же, достаточно формальное. Поэтому этот сценарий для нас нереалистичен. Понимаете, чем эта логика ущербна? Все промежуточные межуумочные режимы нашего типа, в принципе, склонны демократизироваться. Худо-бедно, шатко-валко, медленно-долго, под влиянием различных факторов. Так или иначе, есть плохие сценарии, но этот сценарий встречается чаще. А о чем говорят случаи Венесуэлы и Туниса? Они говорят не о том, что те, у кого нет свободных выборов или мощного профсоюза, никогда не пойдут по этому пути. Они говорят о том, что в такого рода системе спасительным может стать любой ее элемент, который является более здоровым, чем остальные. Нездоровым, честным сам по себе. Понимаете, не бывает в полуавтократиях ничего абсолютно честного, законного и хорошего. Не может быть в системе, которая вся, там, скажем, коррумпирована, какой-то один элемент вдруг невероятно честный. А тот же этот тунисский профсоюз и весь этот тунисский квартет обвиняли очень сильно в том, что они связаны с предыдущим диктатором, которого тунисская революция, собственно говоря, свергла. Ну, потому что откуда взяться новым-то людям, откуда они придут? Естественно, что те, кто решают вопрос режимной трансформации, так или иначе связаны с прежней властью или вообще ее представляют. Но если есть что-то более работающее, чем все остальное, то это одно уже может вытащить ситуацию и предотвратить насильственный сценарий, сценарий скатывания к гражданской войне или к диктатуре, а это, между нами говоря, более-менее один и тот же сценарий. Если кто-то мечтает о диктатуре, которая принесет нам мир и порядок на улицах, то, увы, значит, любая трансформация, которая не является демократизацией, она, в общем, ведет к failed state.
И еще раз тогда проговорите, о каком наиболее здоровом элементе в нашем случае можно говорить?
Это очень интересный вопрос. Вот что в нашем случае могло бы быть этими, так сказать, точками роста, вот этим здоровым элементом, который зацепит и вытащит все остальное и запустит вот этот вот механизм именно мирной трансформации, который позволит нам перейти через кризис к свету в конце тоннеля. Я бы сказала, у меня нет полной уверенности пока в этом ответе. Но как найти этот здоровый элемент? Надо смотреть туда, где происходит какая-то жизнь, куда идут люди, где происходят какие-то общественные достижения и победы. Тут я бы назвала два элемента, которые у нас демонстрируют больше жизни, чем другие. Первое – это общественные организации.
Угу.
У нас с вами происходит довольно значительный ренессанс всякой гражданской активности. Несмотря на довольно сильный прессинг и вообще прямые репрессии со стороны государства, эта активность не затихает. Даже те НКО, которые там объявляют иностранными агентами, они чаще перерегистрируются и продолжают свою деятельность, чем прекращают ее деятельность. То есть тут вот есть какое-то пульсирующее живое место, куда люди идут, люди хотят объединяться и что-то вместе делать. И второе, опять же, как это называется, не смейтесь, но тем не менее. Где происходят победы гражданского общества? Каким образом удается отстоять чьи-то интересы? Там, например, отбить кого-то, на кого завели неправосудное уголовное дело? Или там вернуть ребенка родителям, которому не дают
усыновлять? Не говорите, что подписи в интернете, например, СМИ и так далее.
Сбор подписей в интернете является элементом общественной кампании. А где происходит сама вот эта вот победа? Где происходит это решение, после которого говорят, мы остановили стройку незаконную, мы, значит, забрали семью ребенка из детского дома, мы спасли многодетную мать Давыдову, которую обвинили в шпионаже?
Вы имеете в виду, кто, собственно, принимает решение?
Да.
Ну, мы-то думаем, что решение принимает президент.
Вы знаете, а непосредственно... Нет, непосредственно вот это вот... Победа, вот это вот решение, происходит в судах.
О,
как ни странно. Гражданское общество бьется с властью, и когда умеет, и когда у него получается отбивать своих, будь то там общее имущество в квартирном доме, или опять же там инвалиды, чьи права нарушаются, или что-то еще в этом роде, это происходит посредством судебного решения. Из этого не следует, что у нас с вами свободная и правосудная судебная система, ничего подобного. Из этого следует, что страна у нас большая, судов в ней много, и суды в большей степени, чем, например, органы исполнительной власти, ограничены формальными законными рамками. Поэтому, если где-то удается что-то продавить, то в основном гражданские активисты, общественные организации и герои нашего времени, адвокаты, которые с ними работают. Да? Кто у нас нынче звезды? Адвокаты. Достигают этого в судах.
К сожалению, не всегда.
Совсем не всегда. Но, опять же, наша сейчас умственная задача состоит не в том, чтобы найти, где у нас все хорошо, а чтобы найти, где у нас вообще что-то такое происходит. Вот совместная деятельность граждан, объединение средствами публичности и средствами юридической поддержки достигает время от времени результатов. Это единственное, что я вижу, что вообще какие-то результаты дают. Все остальное, опять же, не вижу. Даже в тех же выборах лучшее, что происходит, это движение наблюдателей.
Угу.
Да? А не движение кандидатов, между собой говоря. Кандидаты не вызывают каких-то особенно приятных чувств. А вот наблюдатели вызывают. И те люди, которые потом идут в суды и судятся там с тиками и уиками за то, что они подделали протокол. Да? Вот эти вот люди, может быть, куют наше общее мирное демократическое будущее, если мы до него доживем.
безудержный, я бы даже сказала, брызжущий оптимизм предложила нам политолог Екатерина Шульман, но во всяком случае очень стоит задуматься насчет тех вот здоровых пятен, которые вы ткнули сейчас пальчиком и указали нам на них. Наверное, на них действительно стоит надеяться. Но вы, тем не менее, продолжаете настаивать, что, несмотря на всю холодность к депутатам, все-таки выбирать этих депутатов надо.
Надо участвовать. Не участвуя, ничего нельзя сделать вообще. Пользуйтесь, дорогие товарищи радиослушатели, теми законными инструментами, которые у вас имеются. Еще раз, это не булыжник, которым можно прям сразу взять и все решить. Но это то, что мы имеем. Если мы не будем пользоваться этим, мы не будем пользоваться ничем.
Прекрасные вдохновляющие слова можно считать напутствием в Новый год. Политолог Екатерина Шульман со своим особым мнением. Всем спасибо, всего доброго.